«А что, наконец, может быть?» — решил он. «Ведь я гражданин двух величайших держав мира — России и прессы. Посмеет ли маленькая Сербия?» Но, знавший многое, он хорошо знал, что и большой человек может исчезнуть за стенках маленькой Сербии. В Сербии по-своему производили расправу. Вещи и документы отправляли обыкновенно с приказанием бросить их на вокзале в каком-нибудь городе, например, в Будапеште, а человека уничтожали в Белграде. Телеграмму от него приняли, но по назначению, конечно, не доставили. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы друзья-душановцы не пришли на выручку и не помогли Гелеровскому ночью в страшный ливень переправиться через Дунай в Венгрию. Из Венгрии он повторил свою телеграмму, но в более резких тонах, которая была напечатана Россией, а потом подхвачена европейской прессой. В газетах писали, что покушавшийся на Милана Княжевич стрелял из бутафорского револьвера, что королю нужно было это мнимое покушение для расправы с враждебной партией, тяготевшей к России. В результате Милан был изгнан из Сербии. Так король репортеров в какой-то степени способствовал своим пером свержению короля коронованного. В том же году Гелеровский смело выступил в защиту московских татар-рабочих. Одна из крупнейших московских чайных фирм, Высоцкая и Гоц, завербовала в Симбирске, ныне Ульяновск, массу татар на кабальных условиях для работы по развеске и упаковке чая. По прибытии рабочих в Москву их разместили в ужасающих антисанитарных квартирных условиях и платили за работу ниже всяких норм, буквально гроши. Скоро среди рабочих, живших на голодном пайке, вспыхнул массовый тиф. Узнав об этом и подробно обследовав положение рабочих, Гелеровский написал для газеты «Россия» статью. Фирма всполошилась и через своих людей в Москве и Петербурге предложила автору и самой газете на большую сумму объявлений с тем, что печатание материала о рабочих было прекращено. Это носило характер замаскированной взятки. Амфитеатров говорил по этому поводу с Гелеровским по телефону из Петербурга. «Я верю, Геляй, что твои сведения о татарах рабочих верны, как всегда». «Сам лично проверял», — ответил Гелеровский. «Материал буду печатать», — услышал он в ответ. Неожиданно для Гелеровского в столешнике прибыл сам московский татарский мулла, уже седой, солидный человек в тюбетейке и национальной одежде. Он благодарил Владимира Алексеевича за гуманное отношение к татарским рабочим и за смелую защиту в печати их интересов. Поднес ему от имени московской татарской колонии почетный адрес. Этими статьями Гелеровский закончил XIX век. Начало нового XX века ознаменовалось в газетной жизни Петербурга закрытием газеты «Россия», а Москвы — появлением новой «Русское слово», в которой впоследствии стал работать Гелеровский. «Россия» была закрыта в январе 1902 года за фельетон Амфитеатрова «Господа Обмановы», в котором автор вывел в неприглядных красках царствующую семью Николая и Александру Романовых. Событие это в свое время вызвало много шума в газетном мире. Автор фельетона был выслан в Минусинск. По распоряжению свыше полиция конфисковала у всех газетчиков инкриминируемый номер «России». Но некоторые газетчики успели спрятать нераспроданные номера. Например, московский газетчик Анисимов, осведомленный обо всем случившемся, лишь несколько экземпляров оставил у себя на прилавке, а главную массу вынес из помещения и после продавал газету среди своих по высокой цене, доходившей до 25 рублей за экземпляр. Прочитав внимательно «Обмановых», я как-то спросил Владимира Алексеевича, какие, по его мнению, преследовал цели Амфитеатров, напечатав этот фельетон. Не мог же он думать, что никто не догадается, о ком в нем идет речь. А напечатание обязательно должно было навлечь на него и на газету кару за оскорбление царствующих особ. Он это тоже знал. «Опубликование фельетона было делом случайным», — ответил Владимир Алексеевич. Амфитеатров приехал домой из ресторана. К нему в это время пришли из редакции за очередным фельетоном. Он подсел к столу, выдвинул ящик и вместо написанного очередного фельетона сунул сотруднику по ошибке другую рукопись. А утром развернул газету и пришел в ужас. Летом 1904 года над Москвой пронесся сокрушительной силой ураган. Утро в этот день было солнечное и теплое. Небо загромождали грандиозные белоснежные облака, напоминавшие айсберги, медленно плывшие по голубому океану на восток. Потом картина резко изменилась. Произошло какое-то светопредставление. Небо будто подожгли. Оно вдруг задымилось. Мохнатые тучи, черные, а потом серые, мутные, желтизной, двигались тяжелым пластом. Сплошной беспросветный массив туч образовал над Москвой второе небо, темное, низкое, зловещее. Наконец воздух потрясли удары грома. В сумраке красивыми зигзагами сверкнула молния. С гулом и шумом хлынул дождь. После того могучий порыв ветра ударил по открытым окнам, послышался громкий звон разбитых стекол, в квартирах с грохотом и треском закрывались и распахивались двери. После порыва ветра дождь уже падал на землю косо, почти плашмя. Дождевую стихию разломила стихия могучего урагана. Но вот хлынувший только что дождь вдруг перестал, перерыв длился 1-2 минуты, после чего ливень с еще большей силой обрушился с градом на землю. Откуда-то из-под застрехи вырвался в это время испуганный воробьишка, его дружно обстреляли ледяные градины, сбили с полета, и он, закружившись в воздухе, замертво упал на землю. Ураган натворил много бед. Мне пришлось быть вместе с Гелеровским в уничтоженной Оленьговской роще. Глазам представилась страшная картина. Роща, просуществовавшая более 100 лет, была сметена в 1 мгновение. Произошла какая-то фантастическая лесная битва. Неохватные деревья, сосны и ели пали в неравной борьбе. Стройные стволы, уходившие сегодня утром своими кронами под облака, теперь лежали на земле с вывороченными корнями. Не уцелело ни одного дерева. Свирепый ураган повредил здание, вырвал телеграфные столбы, сорвал кресты с колоколен. В Лефортове были сорваны крыши складов. Ветер разметал хранившиеся в них 1000 пудов сена. На другой день в «Русском слове» появилась статья Гелеровского. Газета в это утро шла на расхват. Ее тираж переварил за 100 тысяч. 100 тысяч! В те времена таких тиражей московские газеты еще не знали. К числу нашумевших выступлений Владимира Алексеевича принадлежат его статьи в «Русском слове» о гнилых нитках, отпускавшихся интендантами в русско-японскую войну 1904-1905 годов. Журналист Шибуев писал по поводу этих статей в газете «Русь». «Отнюдь не Иваново-Вознесенскими забастовками вызван ниточный кризис в здешнем интендантстве. Честь его открытия принадлежит неутомимому, вечно юному всемосквичу Гелеровскому. Сейчас я был у него и видел наделавшие такого переполоха в интендантстве инкриминируемые нитки. Видел письма, которые валятся к нему со всех сторон каждый день. Взял даже себе на память пучок ниток, рвущихся как паутина, и несколько красноречивых писем. Этими нитками, гнилыми и никуда не годными, сшиты миллионы солдатских рубах, штанов, халатов. Работы исполняются конторами, взявшими на себя подряды, а конторы от себя сдают работу несчастным женщинам, получающим пятак за шитье рубахи, пятак за пару штанов, 2 гривны за халат. Нитки конторы заставляют покупать у себя. На пошивке вещей и на нитках, на этом грошовом предмете, наживаются чудовищно. Выступление Гелеровского в печати не исчерпывается приведенными здесь примерами. В книге отмечены лишь наиболее характерные из них. Продолжая работать в «Русских ведомостях», Гелеровский печатал стихи в периодике и готовил к выпуску в свет книгу своих стихотворений под названием «Забытая тетрадь». В разговорах о литературе Гелеровский всегда высказывал мысль, что у нас нет учителей выше Пушкина и Гоголя. Преклоняясь перед творчеством великих классиков, он никогда не мирился с декадентами, со всякой заумной поэзией и считал представителей этого течения людьми 4-го измерения. У него под таким заглавием была напечатана в 1900 году в «Русском слове» острая статья против левых течений в искусстве и литературе. Прочитав ее, Чехов писал ему: «Милый дядя Гиляй, твои люди четвертого измерения великолепны. Я читал и все время смеялся. Молодец, дядя. Твой Чехов. 23 марта 1900 год».